Из Писания мы знаем, что Ветхий Завет – это пророческое свидетельство об Иисусе Христе. Я вспоминаю, когда Иисус воскрес из мертвых, ученики идут из Иерусалима в Эммаус, и они разговаривают к ним, незаметно пристает Иисус и спрашивает, о чем вы там говорите. Ну и у них завязался разговор, и написано, что Он шел и им изъяснял из закона, из пророков, из Ветхого Завета, что о нем сказано в Писании. И я вот часто думаю, вот интересно было бы побывать на той беседе, вот мне бы интересно было, вот вы знаете, что сказано о Христе, например, в книге «Песни песней»? Я не знаю. Мне интересно было бы узнать. А что в книге сказано «Есфирь» об Иисусе Христе? Задумывались ли вы об этом? А Писание говорит, что об этом сказано, о Христе. И очень интересно порассуждать. И Иисус говорил евреям, как бы диалог у него был с ними, говорит, что так, вы Библию читаете, то есть вы читаете Писание, а не видите, что Писание обо мне говорят. И это очень интересные слова, где об Христе сказано в Писаниях. И вот я вот задумался, где, например, в книге Левит сказано об Иисусе Христе. Ну, естественно, у нас дежурный ответ готов. Ну, вся книга Левита говорит о Христе, потому что жертвы, которые сказаны в книге Левит, они указывают на одну жертву Иисуса Христа. И действительно, это так. Но когда мы начинаем вникать в каждое жертвы, то мы получаем не просто, вернее, удовлетворяем не просто какое-то такое христианское доброе любопытство. Вот мы будем знать, что, как это о Христе говорится. Но к своему удивлению я понял, что можно получить огромное духовное назидание в своей вере, в хождении перед Богом, когда мы знаем каждую жертву, как она говорит об Иисусе Христе, потому что в этих жертвах есть много разных аспектов. И, ну, если вы знаете, то я как бы противник такого толкования, когда мы говорим, что многие детали имеют какое-то отношение к человеку. Ну, например, толкуем притчи, говорим, что отец – это Бог, там, сын – это вот это. Ну, я всегда противился таким толкованиям. Но когда я начал изучать жертвы Иисуса Христа в Ветхом Завете, то я понял, что мы без этого никак не можем обойтись, потому что, например, от одной жертвы, например, в частности, жертва всесожжения, она принадлежит полностью Богу. Все сжигалось на огне. Например, какая-то другая жертва, от нее мог священник взять правое плечо и кушать. Почему? Вы не задумывались об этом? Я задумывался. И вот сегодня я хочу обратиться к книге Левит и порассуждать о жертве всесожжения. Откуда мы можем знать, что жертва всесожжения указывает на Иисуса Христа? Ну, смотрите, во-первых, в послании евреям апостол Павел очень много рассуждает о Ветхом Завете, о скинии, о первосвященниках, о жертвах, о разных служениях, и он это указывает, говорит, что все это указывает на Иисуса Христа. Ну, например, чтобы не быть голословным, можно открыть евреям, например, 9 глава, там можно почитать большой отрывок из этого послания, с 9 главы, но там написано, допустим, некоторые слова. Например, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию». То есть апостол Павел рассуждает о храме, о скинии собрания, где пребывал Бог, и говорит, указывает это на Христа. «И совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью тельцов и козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Например, 10 глава, ну, например, некоторые слова. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тело Иисуса Христа». Вот эти вот слова «принесением», оно указывает на жертву Иисуса Христа. Апостол Павел в Ефесянам 5:2, он пишет такие слова, что, давайте и это место можем прочитать. Он призывает христиан: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Вот запомните эти слова. Благоухание приятное. То есть Богу понравилось то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте. Иоанн Креститель, он прямо указывал на Иисуса Христа. Вот Агнец Божий, то есть ягненок. Ягненок – это жертвенное животное. Вот, который берет на себя грех мира. В первом послании Иоанна, во второй главе, мы читаем, что Христос есть умилостивление за грехи наши. Некоторые толкователи предлагают понимать это как жертва всесожжения за грехи наши. И поэтому Новый Завет, апостолы, они прямо указывают, что Христос – это вот есть жертва за людей. И когда мы считаем Ветхий Завет, то ну, есть очень много интересных аспектов, которые Бог заложил вот в это вот действие, когда человек приходил к алтарю, или где совершалось это вот действие, церемония жертвоприношения. И очень многие важные моменты есть в этом. Давайте, пожалуйста, рассмотрим. Давайте для начала прочитаем книгу Левит, 1 глава. Я прочту со 2 до 9 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть, всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». «И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который входа в скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священник, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Итак, в этом действии присутствуют три основных действующих, ну, как бы не действующих лица, три как бы личности, если хотите, приносящий, жертва и Бог. Давайте по порядку обратим внимание на приносящего, на жертву и на Бога. Я считаю, что это очень-очень важно. И некоторое, что мы будем говорить о человеке, который приносит жертву Богу, оно может относиться и к самой жертве. Так, давайте начнем. Первое, что мы видим, что человек, который приносит всесожжение Господу, он должен привести к скинии собрания. Это было определенное место. Если какой-то еврей вдруг вздумал, что ну, далеко идти мне в Иерусалим, а же скиния была сначала там, перед храмом, прежде храма, сделаю-ка это дома. Бог говорит, что так поступать нельзя, привести к скинии собрания. Это был закон Божий, и это было не просто так. Что-то похожее мы можем найти в Исход 20:25, когда Бог говорит о жертвеннике. Если ты хочешь устроить жертвенник, то нельзя брать камень, если ты хочешь построить из камней, то нельзя брать камень, который обработан. Нельзя брать красивый камень, как тебе вздумать, квадратный, например, сделать. Камень круглый, ты хочешь сделать его квадратным. Так нельзя с таких камней делать. Нужно просто брать природные камни. Что-то похожее. Дальше Бог говорит, что... жертва должна быть из скота. В данном случае из крупного скота. Немножко ниже написано и из мелкого скота. Овен. Вот. Не то, что ты считаешь нужным. Нельзя было кролика принести. Нельзя там было, не знаю, гусей приносить или что-то другое. Вот определенное место, определенная жертва. И знаете, мне это вот есть определенное значение. Это не просто так Бог сказал, сделай вот так. Я не верю в то, что Бог, знаете, такой... ну, скажем так, вот тиран какой-то там, диктатор, вот ему взбрело в голову, вот давай так. И нет, это не так. Имеет определенное значение. И я считаю, что есть это вот место, куда Бог определил приводить, и кого Бог определил приносить в жертву. Это говорит нам о том, что для нас не существует своей собственной религии, не существует своего собственного понимания в отношениях с Богом. Такого нет. Вы можете в последнее время, может быть, или не последнее время, вы часто слышите, что я считаю, что можно в Бога верить, и начинается как рассказывать, как я считаю, это можно верить. Можно в церковь не ходить, можно дома, и так далее, и тому подобное. Не обязательно там Иисус Христос и так далее. Это неправильно. В Писании Бог очень четко определил, что правильно, что неправильно. И Бог не тиран, чтобы вам запрещать что-то делать, но если вы это будете делать, просто не достигнете определенной цели. Просто не достигнете. Для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, вам нужно знать какую-то дорогу. И сейчас мы обычно спрашиваем какого-то навигатора, ну как нам доехать там отсюда до туда. И вам навигатор показывает, что ну вот оптимальный маршрут вот такой. Можно ехать по другой дороге, если вы знаете маршрут и можно добраться. Но если в это место ведет только одна дорога, поверьте, поехав по другой, вы туда просто не доберетесь. Вы туда просто-напросто не доедете. И поэтому человек, который приходит к Богу со своим пониманием, как я должен поступать, как строить отношения, он просто их не построит. И Бог не зря сказал, что нужно к скинии собрания привести. Он не зря сказал, что нужно вот такого животное взять. Это не просто так, потому что это все указывает на Иисуса Христа. На Него это все указывает. И это все не просто так. Дальше мы видим, что Бог сказал, что для того, чтобы принести жертву всесожжения, нужно возложить руку на голову жертвы. Не руки, интересно, а одну руку. Что значит возложение рук вообще? Вот иногда мы видим, что такое случается. И даже в нашей жизни, например, есть рукоположение. Некоторых служителей в церкви, на пресвитерское служение и так далее. Что же это такое? И мы читаем в Ветхом Завете, что люди, когда благословляли друг друга, они тоже возлагали руки. Ну, например, когда умирающий Яков, он благословлял сыновей Иосифа. Он тоже, правда, руки перекрестил, когда благословлял. И что это такое? Задумывались об этом, что это значит? Ну, я надеюсь, вы не думаете, что какие-то там нейроны, там, я не знаю, что там, какая-то сила перед вашим пальцем переходит туда, на голову тому, кому возлагаете руки. Нет, дело-то не в этом. А когда, и евреи это очень прекрасно понимали, когда они возлагали руки, что это такое. Это значит, что Яков, например, когда возлагал руки, это значит, что он как будто бы передавал свое благословение. Естественно, оно не текло ни по крови, ни по каким-то другим клеткам. Он просто передавал благословение от Бога, что вот Бог хочет тебя благословить, и вот что будет с тобой, как Бог будет тебя благословлять. Например, когда мы руку полагаем, когда церковь рукополагает некоторых на служение, то это значит, что как бы они доверяют, они дают свой авторитет, то есть они как бы, если хотите, как будто бы соединяются с той личностью, которую рукополагают. В данном случае, когда человек возлагал руку на голову этому вот бычку, это значит, что он в конкретном случае, он отдавал, как будто бы его грех переходил на него, он отождествлял себя с этой жертвой. И перед Богом, если он это осознавал очень хорошо, Бог это принимал. Дальше написано, что он заколет тельца пред Господом. Ни Аарон, ни священники, ни кто-то другой, он законит лично сам. Лично сам он это должен сделать. Невозможно попасть на небеса за компанию с кем-то. Невозможно попасть к Богу, потому что ты родился в семье христиан. Это невозможно сделать. Это твое личное решение, верить в Иисуса Христа или не верить. Принять его или отвергнуть. Слушать его или нет. Человек сам лично принимает. Он должен сам очень точно осознавать, что я причина смерти. Еврей должен был понимать, что я причина смерти этого тельца. Он это очень хорошо должен осознавать. Дальше написано, что он снимет кожу. Кожа, ну как бы так, это покрывало, какая-то одежда. Я думаю, что это обозначает отказ от собственной праведности. Когда он приносит жертву Богу, он говорил: Бог, за моими плечами ничего нет, мне нечего тебе предложить. Я перед тобой виноват. Вот, и снятие кожи, я думаю, что именно это символизировало. Дальше написано, что он рассечет ее на части. Мне кажется, что это обозначает, что человек понимает или вспоминает свои грехи перед Богом, конкретные грехи перед Богом. Потому что, знаете, бывает так вот, как в этом юмористическом фильме. Ну, что ты побежал? Ну, все побежали, я побежал. Ну, что ты в церковь ходишь, там, каешься? Ну, как бы так, ну, надо как бы так вот. Бог есть-то, в принципе, а в чем ты виноват? Ну, все грешники-то, и я грешник, ну, а в чем конкретно? Ну, и как бы так и совсем не понимает человек, в чем он виноват конкретно перед Богом. И потом начинаются проблемы. Написано, что он рассечет ее на части перед Богом. Он осознает свои конкретные конкретные преступления перед Богом. Он называет это своими именами. Бог, я согрешил вот здесь. Я украл у соседа там, ну, там, килограмм яблок. Я виноват в этом. Хочу возместить и прихожу к тебе вот с этой жертвой. Бог, ну, что делать? Я виноват. Он это очень хорошо понимает. Интересно, что вот некоторые части упоминаются. Здесь я обратил, когда читал, обратил внимание на голову. Вот как вы думаете, почему упоминается голова? Человек приносит в жертву голову этого животного. А я думаю, что человек, когда приходит к Богу, он должен отбросить все, что у него есть в голове, свое личное. Он не может Богу диктовать условия, потому что такое происходит сплошь и рядом. Бог говорит, что поступать так неправильно. Не, ну в принципе да, ну как бы так, ну жизнь-то складывается вот так. Например, как бы так, Бог говорит, не укради. И я столько раз такое слышал, ну, не украдешь, не проживешь. Особенно любят это в деревне повторять. Вот не украдешь, не проживешь. А как свою скотину прокормить, если... Ну, не хватает. Что в колхоз забираю, там, тюк забрал, два, три. Лично сам в юности в таком участвовал. И виноват в этом был. И поэтому, когда человек приходит к Богу, эта сожженная голова на жертвеннике, она символизирует, что Бог, я отказываюсь от своего личного мирского мышления. Моя мудрость мирская, она идет на алтарь Божьего гнева. Господь, пожалуйста, забери все это, я тебе все это отдаю. И человек должен очень конкретно понимать, что он это делает. Дальше написано, что он омоет водой внутренности и ноги. И я думаю, что это обозначает очищение Духом Святым. То, что есть у нас внутри, всех наших желаний, всех наших эмоций, ну, наша внутренность. Ноги, как вы знаете, они символизируют соприкосновение с грязью, соприкосновение, если хотите, с миром. Бог это очищает. И так очень важен был приносящий эту жертву, жертву всесожжения. Также мы обратим внимание на саму жертву. И самое важное, что мы должны понять, это то, что жертва написана без порока. Без порока, это совершенная жертва. Ну, человек должен был посмотреть на то, что у него есть, и нельзя было приносить, например, если теленок немножко прихрамывает на какую-то ногу, эта жертва несовершенна. Это нельзя было приносить. Если там животное с кем-то бодалось, там что-то повредило, например, глаз, эта жертва несовершенна, ее нельзя было приносить. И нельзя Богу отдавать было, на тебе, Боже, что мне не гоже. Вот, ну, что пропадает зря. Давайте Богу в жертву. Так не пойдет. И в этом, в связи с этим нужно всегда понимать, что любая жертва Богу, она чего-то стоит. Вот представьте, просто поставьте себя вот в ту ситуацию, в которой находился человек. Он обыкновенный еврей, там, ну, пускай у него там три коровы дома, да, три теленка, там 20 баранов. И ну, слово говорит, что нужно принести жертву. А это забрать свое. А ты за этим ухаживал, ты его кормил, ты положил столько сил на это все. И Бог говорит, это нужно отдать. И если ты Богу доверяешь, если ты ему веришь, если не все равно, что думает Бог по о тебе, это нужно делать. И поэтому мне кажется, что еврей, когда приносил жертву, в следующий раз, очень хорошо подумал, что он будет делать. Потому что, осознавая себя перед Богом, нельзя просто так, знаешь, там что там пройдет. Что, кстати, и случалось с евреями, что они забывали о Боге, что они не хотели свое отдавать, и они жили как нужно для себя. Поэтому жертва, которую приносил еврей, она должна была быть без порока, она была быть совершенной. Что можно предложить Богу, если не совершенной? Все его. Сегодня люди пытаются ему что-то предложить, там до смешного доходит иногда. Вот я бабушку переведу через улицу, и думают, ну хорошо, перевел, молодец, и что? А с грехом что делать? Ничего нельзя сделать. Некоторые пытаются предложить Богу какие-то там дары. Ну подумайте, это все Божие. Теленок – это был Божье творение. Барашек – тоже Божье творение. Хлеб – Божье. Виноград Божий, все Божие. Зачем это все нужно Богу? Богу это не нужно. Но зачем Бог сказал, это все нужно приносить? Потому что это имело отображение в Иисусе Христе. Посмотрите, когда мы уже говорили, что человек возлагал руку на жертву, на жертву животное. Это значит, что грех на этой жертве. Грех на Христе. Это все происходит по вере. Если мы очень хорошо осознаем, когда возлагаем руку, когда эта вот жертва становится нашей, мной. Как сегодня мы уже часто говорили или вспоминаем о том, что когда мы смотрим верой на Голгофский крест, мы должны ясно осознавать, что это мое место. Это Христос вместо меня там висит. И жертва об этом говорила. Жертва также говорила о том, что праведность человека, она отвергнута. Бог, когда огонь, вы знаете, огонь символизирует гнев Божий. Когда огонь поглощает эту жертву, это значит, что праведность того, кто приносил эту жертву, она отвергнута. Личная праведность человека, она отвергнута. И Бог сжег ее, Бог разгневался, Бог осудил. На кресте все это произошло. Иисус Христос – это же совершенная жертва. Когда мы верой осознаем, что Христос за меня умер, мы так бы руку на Него возлагаем. И Бог сжигает его, то есть Бог наказал Христа на Голгофском кресте. Его гнев, он излился в полной мере на Иисуса Христа. И поэтому как бы во Христе наша праведность, она сожжена, ее просто-напросто нет. Ее не существует. И далее мы говорим, мы говорили о том, что должен был разобрать на части. Кратко мы уже упоминали, все Бог сжигает. Бог сжигает голову, Бог отвергает ваш разум, Бог отвергает вашу мудрость, Бог отвергает ваше понимание жизни, ваше понимание там, моментов, какие, как нужно поступать, как не нужно понимать, как не нужно поступать. Все это Бог отвергает, Бог это все сжигает, огонь сжигает. Бог сжигает все внутренности, все Бог сжигает. Все, что есть внутри, это подлежит Божьему осуждению. И мы говорили о человеке, мы говорили о жертве. Давайте вспомним о Боге. Написано, что это благоухание, приятное Господу. Я когда вот это вот прочитал, или вообще, когда мы читаем Ветхий Завет, как брат Руслан уже упоминал, ну, прочитали, да прочитали, там, сожжет и так далее, там, или он говорил, а постился 40 дней. А когда мы начинаем вникать, когда мы начинаем рассуждать, становится более интересно и понимаешь значение. Написано благоухание, приятное Господу. Ну, я думаю, что хотя бы раз в жизни хозяйки поджигали на кухне, да, там какое-то мясо подгорит там или что. Ну, я так подумал, вот для эксперимента можно подойти как-нибудь домой, ну, что не жалко, кусочек мяса, просто нормально так поджечь на сковороде. Подозреваю, что приятного будет мало. Больше скажу, наверное, будет нормально вонять, если сжечь. Серьезно. Здесь написано, что сожжет все. Голова, мясо, внутренности. И это благоухание, приятное Господу. Ну как это можно совместить? Что Богу нравится дым мяса, запах мяса или как? В чем дело? И я не думаю, что Бог какой-то странный гурман в области запахов. Дело не в этом, а дело в жертве. И в приносящем. Две составляющие, ну скажем так, успешной жертвы. Жертва и приносящий. Бог упрекал евреев в Ветхом Завете и за одно, и за другое. Он говорит, вы приносите мне хромое и слепое. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Исаия 1.11 говорит, что мне не нужны ваши жертвы. Как же так? Подожди, стоп. Ты же сам сказал приносить жертвы. Мне не нужны ваши жертвы. Осия, упрекая народ, он говорит, милости хочу, а не жертвы. Почему такое происходит? Почему Бог в одном месте говорит, я хочу это, а в другом говорит, мне это не надо? Почему он отвергает? Проблема или в жертве, или в приносящем. Если жертва неправильная, с правильным сердцем можете приносить, Бог отвергает. Бог не принимает никого в спасении, кроме Христа. Писание говорит, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись. Его не существует. Богу не жалко дать вам 5 дорог на небо, но их нет. Их в природе просто не существует. Их нет. И поэтому, когда нужна вот именно такая жертва, она указывает на Христа. принеси именно эту жертву. Второй момент – это приносящий. Что делали евреи? Им было все равно, каются ли или не каются. Жертва – пожалуйста. Много – пожалуйста тебе жертв. Бог говорит, мне это не надо. Вы забыли то, что внутри. Посмотрите, когда мы рассуждали только что о человеке, приносящем жертвы, основной упор в Писании Бог делает на его разум, на его сердце, на его внутреннее состояние. И я думаю, что эта жертва, она говорит о покаянии. Ничто не относилось к человеку, все принадлежало Богу. А что это такое, когда мы все отдаем Богу? Это покаяние. Когда говорим, Господи, я виноват, мы каемся. Господи, я здесь неправильно поступил, мы каемся. И поэтому очень важен был приносящий такую жертву. И Бог принимал, когда эти два момента сходились в правильном, как бы пазл складывался, это было приятно Богу. Бог смотрел на этого теленка, который горит, и он видел не теленка, а он видел Христа на Голгофе. Знаете, я не думаю, что еврей во времена Ветхого Завета, он очень ясно осознавал, когда возлагал руку, когда вел теленка, когда резал его, разбирал на части, что это так будет со Христом. Я не думаю. Но я уверен, что если он это делал правильно, его сердце было не безучастным. Что-то происходило внутри. Если он задумался, это была жертва, угодная Богу. Это было приятно ему. И поэтому я думаю, что это имеет огромное значение и для нас. И мы уже упоминали этот текст Ефесянам 5:2, что «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в жертву благоухание, приятное Господу». Глядя на жертву книги Левит, на жертву всесожжения, глядя на Иисуса Христа, Бог к нам говорит что-то. Бог к нам говорит, в частности, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем и трепещущего перед Словом Моим. Этот человек, который был с жертвы всесожжения, когда он приходил с правильным сердцем, он должен был осознавать себя, кто он есть, он должен был осознавать гнев Божий, и он должен был отдать эту вот жертву, оторвать от себя. Ему это было тяжело. Ему было тяжело. И я думаю, что мы, точно так же, как Иисус Христос, вися на Голгофском кресте, написано «жертва, приятная Господу», и она была принесена в любви. Она была принесена в любви. И написано, что это приятное благоухание. Можно делать правильные дела, их можно делать очень много, не с правильным сердцем. Можно брата наставлять, правильные слова говорить, не с правильным сердцем, не с правильным тоном. И это не будет угодно Богу. Это будет даже противно Богу. И Бог не будет этим доволен. Бог будет нас обличать в этом. И поэтому очень важно, когда наше служение перед Богом, а я напомню, что каждый христианин является служителем перед Богом, даже если вы это делаете незаметно, никто не знает, если это не в любви, это бесполезно. Только тогда жертва наша становится приятной Богу, когда она приносится в любви через Иисуса Христа. Нет другого пути. Нет другого пути. Его невозможно по-другому прийти к Богу. И сегодня я думаю, что Бог обращался к каждому из нас со словами, с призывом к покаянию, к истинному покаянию. Те, кто не обратился еще к Богу, Бог напоминал, что есть только одна жертва, настоящая жертва. Это Иисус Христос. Невозможно прийти к Нему по-другому или другим каким-то, через другую личность. Никто у вас нет другого спасения, кроме как через Иисуса Христа. Бог сегодня нам напоминал, что не должно быть никаких формальностей. В том плане, что все так делают, и я так сделаю. Ай, как-нибудь, это неправильно. Должно быть глубокое, ясное осознание того, что ты делаешь перед Богом, как ты себя ощущаешь перед Богом. Что-то мне кажется, что это дело всей жизни. Сколько мы живем, столько мы будем приходить к этому осознанию все больше и больше, глубже и глубже. Думаю, что это называется духовным ростом. Сегодня Бог обращался к нам также и в том, чтобы мы осознавали и ценили Иисуса Христа, потому что Он является единственной жертвой перед Богом, который взял на себя наши грехи. Как та ветхозаветная жертва, она была вместо приносящего, так и Христос вместо каждого из нас, Он на Голгофе висел. Он есть умилостивление за грехи наши. Бог принял эту жертву, потому что эта жертва была совершенная. Богу не нужно что-то другое, потому что Он сам источник всего. Подумайте, все, чем вы пользуетесь, все буквально, чем вы пользуетесь, это создано Богом. Все. Микрофон, ручки, там, дерево, вот это вот, там, ваша одежда. Откуда оно взялось? Оно взялось из земли. Это все создал Бог. И поэтому Бог в этом, ни в чем в этом не нуждается. Он источник жизни сам в себе. Мы уже слышали сегодня это. И поэтому, чтобы утихомирить или, скажем так, погасить Божий гнев, нужно что-то другое. Нужно безмерно ценное, безмерно совершенное. Это был Сын Его, Иисус Христос. И поэтому Он принял Его. Он принял эту жертву, потому что она Ему приятна. Сын отдал Себя в любви. Бог это оценил, это очень ценно. Бог это оценил, это очень ценно. И Бог обращался сегодня к нам с тем, чтобы мы служили Ему в любви, потому что это очень ценно. Посмотрите на Христа. Когда Он был на Голгофе, Он от Себя оторвал. Ну, конечно же, я понимаю, мы люди, мы приблизительно только можем оценить жертву Иисуса Христа. Ну, в конце концов, мы не были там на небесах и не знаем, что там конкретно Иисус Христос потерял. Но чем больше мы в это вникаем, чем больше мы понимаем, что Христос отдал все. Он очень много потерял, когда был здесь на земле. И написано, что, например, что Христос начал ужасаться. И я не думаю, что это просто так сказано. Когда Он скорбел и ужасался от предстоящих Ему страданий. Это было не просто так. Это были очень серьезные страдания. И страх от физических страданий, и страх от расставания с Отцом. И Он тогда возопил один из возгласов Христа: «Для чего Ты Меня оставил?» Бог от Него отвернулся. И для Него, как совершенного, как для Бога, для совершенного Бога, это было очень больно. Это было безмерно больно. Расставание с Небесным Отцом. И Он это все сделал ради Меня, ради вас. И это действие Христа, оно было в любви. Пример для нас, чтобы мы тоже поступали в любви. В любви, наверное, всегда означает отказаться от своего. Наверное, всегда означает отказаться от своего. Когда я проявляю любовь, я что-то теряю. Когда я проявляю любовь, я что-то отдаю. Я мог бы этим воспользоваться сам, но я отдаю это добровольно для других. И если такое происходит, это приятно Богу, это приятное благоухание. Бог смотрит на это, и Бог радуется. Поэтому я думаю, что мы должны быть благодарны Богу за Иисуса Христа, благодарны Богу за ту ветхозаветную жертву всесожжения, когда Он напоминал, или вернее раскрывал нам нюансы и нашего покаяния, и нашего хождения перед Богом. И за сегодняшний день тоже благодарны, потому что, ну, напомню нам слово свое. Я предлагаю помолиться вместе. Аминь.